Кирпичики счастья.
Добрый день, друзья. В эфире программа «Кирпичики счастья» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Последняя программа в этом году. Подводим итоги. Попробуем обобщить то хорошее и то плохое, что было за год. И постараемся ответить на те вопросы, которые накопились в конце года. В основном, конечно, они связаны с итоговыми цифрами и хотя бы с какими-то прогнозами на первые месяцы, на первое полугодие 2016-го. Прежде всего, конечно, спрашивают о ценах. Что с ними будет, куда они будут двигаться, и что, собственно, делать покупателю и продавцу, то ли ждать, то ли догонять. Могу сразу сказать, что общее состояние рынка характеризуется заголовком первого обзора, который появится в недвижке. Обзор будет называться «Рынок в засаде».
Еженедельник недвижимости строительства Петербурга мы имеем в виду, конечно.
Да, конечно. Или НП, или сокращенно недвижка для недвижка. Участников рынка.
Я запомню. Хорошо. Я просто привык выговаривать, знаете, целиком, Дмитрий. Шеф-редактор еженедельник недвижимости строительства Петербурга Дмитрий Синочкин.
Это выучено. Зачем так полно, Николай? Зовите просто шеф, я не обижусь.
Просто шеф.
Да, сокращенно. Итак, вторичный рынок, то есть готовые квартиры. В декабре цены на готовое типовое жилье продолжали снижаться. Обратите внимание, не просто снизились, а продолжали снижаться. Хотя не так быстро, как осенью. Осенью рынок падал на 0,8%, в декабре 0,4%. Максимальная точка был отмечен, достигнут в апреле месяце. Помните, после всех этих ажиотажных волн, после бегства от рубля. Итак, апрельская максимальная отметка 100 800 рублей за квадрат. И с тех пор квартиры потеряли в цене более 5%, точнее 5,1%. Средняя цена предложения по Петербургу опустилась до 95 600 рублей за квадратный метр. Это на 1,2% ниже, чем в декабре прошлого года. То есть за год квартиры в абсолютном выражении 1% потеряли. С учетом инфляции, ну, можете посчитать сами. Потери составили около 15-16%.
Ответьте, пожалуйста, сразу на вопрос, да? Дмитрий, для всех наших пользователей, когда скажут, как же так, почему так мало потеряли? Ведь мы видим, что в других отраслях у нас проседает гораздо серьезнее.
Квартиры не являются продуктом массового спроса. В год у нас в городе заключают порядка 60-70 тысяч сделок, то есть в сделке участвует не один человек. В общем, 1% продавцов-покупателей втянут в рынок жилья, 2% максимум.
То есть если бы было больше людей, то падение было бы больше, так что?
Если бы больше было покупателей, если бы больше было продавцов, если бы рынок был массовый, если бы людям деньги нужны были здесь и сейчас. Угу. Цены упали, но продавцы с этим не согласны, и они свои ценники не спешат опускать. Не так много людей, которым деньги нужны срочно и которые готовы за полцены продавать. В Москве это уже заметили. В Москве сделки проходят по оценкам риэлторов. Если продавец готов опускать цену на 15-20-25%, вот тогда сделка проходит быстро.
То есть мы будем после Москвы вторыми, если будем?
Не знаю. В Москве оборот денег гораздо быстрее. У нас более инерционный, более консервативный город. Да и в целом рынок недвижимости на всякие неприятности в большой экономике реагирует с хорошим таким отставанием. Иногда минимум это полгода, а чаще год и полтора.
Ответили.
Что у нас растет, что у нас падает? Центр города, если мы говорим о типовом жилье, вот не о элитном, а об обычных квартирах, стабильно растет в цене. То есть происходит некоторое расслоение. Цены в центре уже превысили предыдущий максимальный уровень, то есть сентябрь 2008-го. И в четырех центральных районах и примкнувшем к ним московском стоимость квадратного метра превышает 100 тысяч рублей, отмечает аналитик Дмитрий Житков. Самое доступное жилье на юге и на востоке – Красносельский, Кировский, Красногвардейский, Невский. Здесь никаких сюрпризов. Если говорить о типах домов, то самый дорогой метр сейчас в Сталинках. В среднем 103 200-103 300. Остальное жилье до 100 тысяч не дотягивает. Самый дешевый квадрат в панельных пятиэтажках и кораблях. Это вторичка. Здесь рынок будет определяться падающей покупательской способностью населения и отсутствием господдержки ипотеки на вторичке. То есть при необходимости в квартире гражданин скорее выберет новостройку близкую к сдаче, просто потому что там кредит будет дешевле на 3-4%. Очень интересный продукт – комнаты. Этот сегмент падает быстрее, чем рынок в целом. В декабре комнаты подешевели на 0,9%, почти на процент. Снижение цен на этот формат жилья продолжается уже 10 месяцев. Падение составило 7,3%, то есть с февраля начиная. Максимум был зафиксирован как раз в феврале – 100 952 рубля за квадрат. Давайте будем считать 101 тысяча, условно говоря. Отметим сразу, площадь в комнатах всегда была дороже, чем площадь в квартирах. Понятно почему. В комнате мы считаем только жилую, а в квартире плюс коридоры, холлы там и прочее. Так вот, начиная с апреля квадратный метр жилой площади комнат стал стоить меньше, чем квадрат общей площади квартиры. Впервые эти показатели разошлись и продолжают расходиться все больше. Весной и летом цены на квартиры и комнаты снижались параллельно, примерно таким вот, как в параллельном слаломе, одним курсом. Но последние 4 месяца комнаты дешевеют быстрее. Этот формат жилья перестает пользоваться популярностью.
На темп расселения наших любимых коммуналок эта история, конечно же, не скажется. Но косвенно же может.
Ни с какой стороны. Владельцы комнат по-прежнему считают, что они сидят на золотом дне. А снижение популярности совершенно объяснимо, потому что на рынке появилось много дешевых единичек. И готовых уже сданных домах, и почти готовых там на окраинах где-нибудь в Щеглово, там, в Аннинском сельском поселении Ломоносовского района. Еще где-то, или уж не приведи господи, Бугры, Мурина, Девяткина. Там этого товара хоть отбавляй, и он тоже дешевеет. А единичка, конечно, при прочих равных у комнаты выигрывает, даже если жить там дороже и ездить туда жутко неудобно. Я так полагаю, что когда народ в массе расчухает некоторые особенности жизни в новых спальных районах, прежде всего Мурина, Девяткина, Кудрова, я думаю, что комнаты снова немножко прибавят. Вот вполне вероятно, что и транспортные, и социальные связи начнут позитив свой немножечко отыгрывать. Еженедельный объем предложения комнат сократился на 15%, если мерить год от года. Заметно потеряли в цене и за месяц, и за год комнаты Невского, Калининского. В минусе все районы, кроме Красногвардейского, дешевого, да, и Московского, дорогого. 100-тысячный уровень за метр в коммуналках, вы удивитесь, превышен только в одном районе, в Приморском. Вот в Приморском районе комнаты стабильно дорогие, ну еще и потому, что они маленькие. По-прежнему четко прослеживается зависимость. Чем меньше комнат в квартире, чем меньше сами комнаты, тем дороже квадратный метр. Здесь понятно. Третий блок. Новостройки. В ноябре цены, за декабрь пока нет данных, снизились на 0,4%. Прервался плавный рост. Вот новостроечки понемножку росли. И за год новостройки подорожали на 6,2%. Это было бы хорошо, если бы это не было, ну, почти на 10% ниже уровня инфляции. То есть в абсолютных цифрах новостройки приподнялись, а в относительных, конечно, проиграли. Разница в цене между типовым готовым и типовым строящимся жильем сократилась. То есть всегда у нас готовое жилье было дороже. И понятно почему. Приезжай и живи. А новостройку то ли закончат через год, то ли не закончат, то ли что-то произойдет нехорошее с застройщиком. То есть мало ли что. Эта разница сократилась за год с 13 до 6%. То есть сейчас готовую квартирку на вторичке можно купить всего на 6% дороже, чем аналогичную такой же площади, но в новостройке. Ну а если учесть стоимость ремонта, который в новостройке необходим, разница совсем несущественная. Снижение заметнее цен на новостройки в центре и в спальных районах. На удаленных городских территориях стоимость немножко увеличилась, ну, потому что там стали строить получше просто. Вот ушли от сугубого эконом-класса, более-менее приличные проекты стали. Самые дорогие новостройки в центральном Петроградском, Московском, понятно. Самые доступные на Калининском, это Маршала Блюхера, в Выборгском, Парнас, Василий Островский, Намыв и Невский район, новые комплексы в начале улицы Клименко и на южных границах. Значительно, прошу обратить внимание, на 8,5% увеличился ассортимент. Сейчас новостройки предлагают квартиры почти в 830 новых корпусах. 830 адресов — это много.
А такого раньше у нас не наблюдалось, да? Это некая
уникальная ситуация. Я не буду говорить о рекордном количестве предложений. Надо посмотреть внимательно. Но я помню, что было и 650, и 690, и 700. То есть сейчас объем предложения либо рекордный, либо близок к этому. Об этом мы поговорим, когда попробуем город вместе с областью. Что у нас по итогам года по вводу? Итак, мы обычно считаем вот, и читаем у чиновников, и считаем сами по количеству и введенных метров и домов. Декабрьских данных еще нет, есть предварительные. То есть в ноябре у нас по Петербургу было 2 миллиона 383 тысячи. Минус 9% от 2014 года, ну и бог бы с ним. Ориентир на год, очевидно, 2 миллиона 600. Очевидно, 2 миллиона 600. Ленобласть отчиталась в октябре за 2 миллиона с хвостиком. За год планирует сдать 2 миллиона 300, 2400. Очевидно, по итогам года, в совокупности по нашему региону, мы выйдем близко к 5 миллионам метров. Угу. Где-то 4 905. Примерно как в прошлом году. Напомню, в прошлом году город 3,26, область 1,8.
То есть, несмотря ни на что, пока эта цифра у нас плюс-минус постоянная.
5 миллионов – это близко к цифрам прошлого года. Это близко к рекорду за все время, включая советское строительство.
Это интересно, да?
И это не есть хорошо, потому что спрос за это же время, по оценкам любых аналитиков, сократился от 40 до 20%. У очень удачных фирм сократился на 12-15%, у успешных, у неуспешных – на 60%. Но в целом сокращение где-то около 40% мы зафиксируем. Это значит, что увеличивается навес свободного предложения. Это значит, что и в сданных домах начинают оставаться квадратные метры и пустые квартиры.
А вот игроки рынка, они как-то ситуацию анализируют, они готовятся,
конечно,
к чему-то и как?
Конечно. Игроки рынка очень внимательно следят и за собственной динамикой продаж, и отслеживают по возможности конкурентов. Но, вы знаете, во многих случаях, если вы спросите напрямую застройщика, а вот как там падение продаж? Ну, говорит, у конкурентов-то сильно упало, у нас не очень. У нас
понятно,
все хорошо.
Это понятно, да.
И это, знаете, как наше правительство верит в собственный телевизор, так и застройщики начинают верить собственным маркетологам. А маркетологи в тяжелой ситуации склонны говорить то, что начальству нравится. Ну, ровно до тех моментов, пока не уволят.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, я вот здесь хотел вас спросить, а вы верите, что если чиновников поселить на стадион, то стадион лучше построят?
Нет.
Вы эту новость слышали, да, про
вице-губернатора
Элбина? Если несложно, прокомментируйте, что вы видите за этой новостью?
Ну, совершенно понятное стремление начальника повыше ввести личную ответственность для начальников пониже. Стремление продемонстрировать твердую руку и ежовые рукавицы. Ну, это же практика очень известная. Вот если самый главный позвонил в 5 утра, а директор завода не на работе, так это же...
Она очень известна, для многих она вроде бы как из прошлого, эта практика.
Конечно.
А теперь она вроде как и в настоящем.
Николай, Господь с вами, у нас восстанавливается советский проект не во внутренних проявлениях, не по сути, а исключительно во внешних симптомах, всеми силами.
Дальше разговор уйдет далеко, поэтому...
Да нет, почему? Это стилистика, это такая внешняя канва. Понимаете, переселить на стадион современного чиновника — это совсем не то, что заставляет сидеть у телефона красного директора завода. Это разные люди, разные ситуации, разные страхи.
Ну, то есть интересно посмотреть, да, чем это кончится. Или лучше бы не выключить и не смотреть.
Ну, вы знаете, я могу только метафорой там 20-х годов ответить. Так же нелепо, как постановка Гоголя в театре Мейерхольда.
Принято. Идем дальше.
Идем дальше.
Отошел в сторонку, но возвращаю.
Нет, нет. Вы как раз правильно пришли, потому что мы как раз перейдем к негативу, который накопился за год. А я посмотрел вот и наши публикации, и то, что на Фонтанке выходило, и то, что в федеральной прессе выходило. Основные негативные мотивы и моменты связаны с регулированием. С регулированием отрасли. А это как раз
исполнительные власти, чиновники.
И здесь видна как раз та же самая ясная тенденция. Погоня за внешним эффектом. То есть симулякр. Система делает вид, что она принимает решение, и делает вид, что она за этим решением будет следить. Самый яркий пример — это изменение условий страхования для участников долевого строительства. Вот давайте мы будем страховать на огромные суммы, давайте мы отберем 10 самых лучших компаний, и будет всем счастье. Счастья не получилось, потому что выросла себестоимость, потому что систему оказалось сходу не ввести. Но это у нас родовое такое, что ЕГАИС, что Платон, что страхование дольщиков. Вот где-то у замечательного писателя Олега Куваева в романе «Территория» есть такое выражение одного из героев — «клизма без механизма». Вот эти вот попытки регулирования — это клизмы без механизма. Такой внешне яркий прибор, но, к сожалению, не работает по ряду причин.
Но пока всех устраивает, как мы видим, да, ничего
не меняется. Себестоимость приподнялась на 1.5-2%, что, конечно, очень уместно в период падения спроса. Самое то, вот мне нравится, как наши ребята выбирают момент.
И все равно всех устраивает. Мы же не слышим никаких криков возмущения или там чего-то еще.
Вы разговариваете с ними преимущественно в эфире. А я разговариваю в кабинетах не под запись.
И там крики есть?
Там не крики, там мало печатной лексики, в основном ненормативная, но как-то люди справляются. И продолжаются те же самые тенденции укрупнения рынка. Большим компаниям справиться легче. Доля больших, первые десятки, и так уже больше половины составляет, будет составлять 70%. Большими компаниями легче управлять. Их легче нагибать на налоги и на разные отчисления в пользу социалки. С ними вообще проще иметь дело. Ну, конкуренция уменьшается, но дешевого жилья, просто дешевого, при этом качественного, становится поменьше. Это да. Ну, кто же в таких мелочах думает, когда большие процессы регулируются? Так, первый минус — это регулирование. Вот то, которое уже состоялось, правило страхования, то, которое только на подходе. Это увеличение требований к уставному капиталу застройщиков. Хотя я не думаю, что у СУ-155 был маленький уставный капитал или маленькие собственные средства. Собственных средств застройщиков в любом случае не хватит, чтобы закрыть убытки по строительству. Это такая особенная отрасль. Это особенный такой бизнес, когда... Основной продукт создается на привлеченные деньги, и другим механизмом создаваться не может. Вариация на эту тему — банки. Но мы с вами видим, как у нас по 5, по 6, по 8 банков ежемесячно грохаются. Ну, а если бы у ЦБ было больше контролеров, можно было и по 20 закрывать. И вот в этом контексте показать гражданам, что банки почему-то лучше, чем девелоперы, не получается. То есть исходно строительных фирм больше, а банкротятся они реже, чем банки. То есть надо наоборот, надо финансовые потоки строителям отдать, пускай они попробуют там кредиты выдавать, что-то еще такое делать. В общем, ерунда получается. На подходе у нас увеличение уставного капитала, требования прозрачности, это то, что я однозначно поддерживаю, пожалуйста. То есть все должно публиковаться в открытом доступе. Хоть как-то это поможет. Требование такое прозвучало робко, вроде как не состоялось, отчислять десятину, 10% квартир в пользу очередников, пока никак не оформили законодательно. Были разговоры про 50/50 на территории области. Уже не социалка в обмен на налоги, а половина социалки.
Хотя бы.
Хотя бы, да, хотя бы. Ну, пока тоже никак не оформлено. Интересная инициатива была у депутата Владимира Петрова. Он человек очень медийно известный, если помните. Там
поросят два... кормил на
поросят
размер
рот. Кормил. Бибенина упрекал в некрасивых больших заработках. У него встречаются, между тем, очень такие любопытные инициативы. Он предлагал в отдельных случаях разрешать застройщикам отклонение от повысотности и плотности и под этим соусом четверть дополнительно построенного жилья отдавать очередникам. Ну, это такая нормальная системная торговля.
Да.
Еще из негатива отказ поддержать вторичку. Вот это уже есть, это уже печально. В принципе, понятно почему.
Если вы имеете в виду по терминам отказ поддержки?
Отказ предоставлять льготную ипотеку с доплатой тем, кто покупает жилье на вторичном рынке. Вот. Потому что это чисто гражданские отношения, купля-продажа. Мультипликатор здесь не включается. Стройка — это мультипликатор. Каждое рабочее место в строительстве — это 5 или 10 мест в смежных отраслях. От транспорта до дизайна. Все что угодно. Ну ладно, будет небольшой перекос в сторону строящегося жилья, на мой взгляд, не так плохо. Что еще из негатива? Очень такая системная серия банкротств. Плохо не то, что их много, их пока немного. Плохо то, что банкротятся и маленькие, и средние, и очень большие фирмы. Ну, из маленьких можно назвать «Свит», есть такой проект «Яблоневый сад». Из средних, пожалуйста, «Петротрест». Очень давний участник рынка, но тем не менее вот три структурные подразделения в стадии банкротства. Ну, а большие мы все знаем, это группа «Город», и это, конечно, СУ-155. Это означает, что проблемы отрасли не сводятся к отдельным фактам неудачного управления. То есть там есть общие какие-то признаки, общие критерии. И я сейчас очень внимательно смотрю за несколькими рейтингами, которые вот последние несколько месяцев очень здорово распространились. Есть рейтинг там ИТМО, Института урбанистики, 260 объектов они обследовали, объездили и так далее. Есть рейтинг, например, на портале BSN.ru, есть рейтинг, которым я участвую, на портале Новострой, СУ. Вот в большей части тех рейтингов, которые мне попадаются, анализируется качество проекта, расстояние до города или до центра, все что угодно, кроме одного, кроме рисков. Риски учитываются только в нашем рейтинге на Новострое, потому что мы смотрим, ну, есть федеральный рейтинг, там если 214, то значит это хороший проект, а если ЖСК, то это плохой проект. Абсолютная чушь, потому что и там бывает разное. Город работал по 214, никому это не помогло. ЦДС работает по кооперативной схеме, никому это особо не мешает. А нам приходится оценивать совокупность рисков, смотреть и арбитражные дела, и, не дай бог, уголовные преследования, и претензии дольщиков на форумах, и претензии партнеров, которым не доплатили что-то вдруг, и предыдущие проекты, и кредитную нагрузку. В общем, все, что можно в открытом доступе нарыть, приходится учитывать. И только после этого выставлять баллы за риск. И мне думается, что фактор риска будет главным при определении успешности и неуспешности проекта и будет главным при принятии решения покупателем, что самое важное. Покупатель будет смотреть не только нравится, не нравится квартирка, а будет смотреть, а не попалю ли я свои денежки? Не потеряю ли я последние 1,5 миллиона?
Здесь важный момент. А часто ли человек может адекватно вообще разобраться и сориентироваться? Потому что если ты никогда этим не занимался, то это такой темный лес, что можно просто заблудиться. И где в этом смысле искать советы, как правильно себя сориентировать?
Ну, вот я на вопросы такого порядка, а можно ли верить, нельзя ли верить, а что выбрать и как выбрать,
не-не-не,
отвечаю половину времени рабочего.
Я понимаю.
Да и нерабочего тоже,
на самом деле. То есть покупаем просто еженедельник недвижимости строительства
нет,
и анализируем?
Нет, к сожалению, даже самый хороший еженедельник, у нас хороший еженедельник, на все вопросы не ответит. Слишком индивидуально каждая ситуация, слишком много застройщиков и объектов. И
кому в такой ситуации идти?
Друзьям, знакомым кролика. Кому вы идете в ситуации ДТП? Ну, через двух человек находится. Или знакомый гаишник, или юрист, или кто-то еще. У вас найдется или знакомый агент, или знакомый риэлтор. В конце концов, мои телефоны, адрес редакции, они печатаются везде в открытом доступе. И ВКонтакте, и на Фейсбуке. Можно спросить, только вот постарайтесь правильно задать вопрос. Вот не как бабушка из первого ряда сдает, а где бы мне купить квартиру, чтобы под государственной гарантией, недорого и в центре.
Проведите-ка мне исследование, пожалуйста, да.
Да-да-да-да. Нет, если правильно поставлен вопрос, конечно, мы ответим, конечно, мы поможем. Да и любой из грамотных застройщиков поможет, потому что цивилизованный рынок, ну, это общая наша цель. Давайте успеем немножко про позитив. Итак, из хорошего можно назвать госпрограмма поддержки ипотеки. Однозначно плюс. Я надеюсь, что с марта она будет продолжена. Я надеюсь, что она будет поддерживать рынок на таком приемлемом уровне.
А она работает, и можно уже чем-то заметить эти плюсы?
Да, конечно. Ну, Сбербанк, там, по-моему, треть кредитов выдает с господдержкой. Это та ипотека, которая выдается под 11,5%. Это все равно грабеж, конечно. Ну, по сравнению с Финляндией, Германией там, и так далее. Но это лучше, чем 15-16%, которые при обычном кредите. Из плюса город утвердил по крайней мере, программу работы над скоординированным генпланом. Будут пытаться договариваться город и область. Ну, слава богу, потому что это чушь. Рынок границ не знает. Для граждан разница между пропиской областной и городской практически стерлась. И сидеть в каждой конторе по отдельности. Знаете, как было, когда генплан Москвы разрабатывали? В Московской области. В Московской области на месте Москвы была большая черная дыра. То есть там просто ничего не было нарисовано. Вот дороги упираются в никуда. Это невозможно, нереально. Дальше. Хорошо сдавались федеральные дороги. Я знаю, Приозерская трасса, Московская трасса, куски. То есть некоторые загородные объекты стали на порядок более доступны, ехать до них стало приятнее. Запустилась и начала работать программа реновации. Я настаиваю, это важно, это очень полезный такой кусок. Потому что, с кем бы я ни говорил, все мои любимые оппоненты, которые настаивают на то, что это неправильно, не по закону и так далее, не могут сказать, а что же нам делать с теми домами, которые приходят в упадок. Вот никакой альтернативы у нас нет. И то, что начались работы в Сосновой Поляне, в Колпино, в декабре ребята получили разрешение начать расселение Лиговского проспекта, угол Лиговского и Растанный квартал, это реально работающий механизм. Ну и еще одна цифра. В будущем году инвестиции в реновацию составят в сумме уже около 30 миллиардов. А я напомню, что вся программа городского комитета по строительству — это 5 миллиардов. Поэтому все разговоры о том, что давайте отдадим городу, город сделает, это пустое. Не сделает. Тупо нет денег. У инвесторов пока еще есть. За это приходится платить. Неудобственные стройплощадки, само собой, уплотнительной застройкой, возможно, само собой, но и повышением качества территории. Это не риски, это просто бесплатных пряников не бывает нигде. Если мы хотим получить дома приличного качества, значит, приходится чем-то жертвовать. В частности, более высокая плотность — это одно из условий, не самое страшное. Для меня важно, что петербургские арендаторы и собственники навострились через арбитраж оспаривать кадастровую стоимость. Все больше выигранных дел. Для меня важно, что петербургская архитектура впервые получила признание международного профессионального сообщества. Студия 44 стала победителем международного фестиваля в двух номинациях. И, конечно, важно, что сданы и закрылись несколько замшелых новостроев. В этом году был поставлен абсолютный рекорд. В Никольском, Ленобласти, был достроен 120-квартирный дом, который возводили почти 30 лет. Вот как начали в 85-м, так в 2015-м закончили. Здесь же у нас и на Васильковской дом, здесь же на Приморском шоссе угол Токарева в Сестрорецке 2007 года строили. Граф Орлов вводится. Я полагаю, что ЛЭК в будущем году введет даже и несчастный свой Лондон-парк. Отмечу, что впервые была выведена в продажу квартира, в которую можно подняться на лифте прямо в автомобиле.
Ого!
На углу, соответственно, Кутузовской набережной, особняк Кушлева-Безбородка. Не знаю, хороший это признак или плохой.
Но выглядит красиво, звучит, по крайней мере.
Да. Есть и такая фишка у нас. Верховный суд запретил чиновникам менять разрешенный вид использования без согласия собственника. В элитке появилась конкуренция реальная. Кроме возрождения Петербурга появились сильные компании финская Eke Group, Ховард. Заработали Юморт Биг Бокс, два проекта запустили. Ну и еще один, пожалуй, прецедент назову. Возобновлен проект «Мойка-102». То есть градозащитники на первом этапе отыграли. Там подвалы литовского замка обнаружились. Но в конце все-таки девелопер работы возобновил. Бывают решения в одну сторону, бывают в другую. И это разнообразие вселяет надежду.
Позволю себе один вопрос, Дмитрий, прежде чем мы попрощаемся, встретимся в 2016 году. У нас вот были новости сейчас про Турцию, вы, наверное, слышали о том, что да, Кабмин выключает огромное количество бизнес-проектов, целые отрасли, связанные с Турцией, но вот то, что сейчас в городе строится, будет достроено, речь идет про ЗСД. Неужели эта общая ситуация на частную никак не повлияет? и все будет как
было. Я считаю, что шаг абсолютно правильный, но не последовательный. Нам, конечно, необходимо отказаться от японской, таиландской, китайской электроники. Нам необходимо отказаться от вредных произведений американского, японского, европейского автопрома. И вот только тогда мы, наконец, заживем замечательно. Турки задавали планку в строительстве вместе со скандинавами. Теперь этой планки не будет. Придут ли на это место скандинавы, боюсь, что пока нет.
Услышал ответ. Дмитрий Синочкин был у нас в эфире. Программа «Кирпичики счастья» уходит в отпуск ненадолго. В следующий раз мы, соответственно, когда встречаемся? Давайте сориентируем наши пользователи. Это будет, соответственно, 13-го, как я понимаю. 13 января мы встретимся.